Сегодня наша беседа будет посвящена книге пророка Амоса. Книга достаточно небольшая, 9 глав всего, очень сгущенная, напряженно сгущенная по содержанию, в том смысле, что это практически одно непрерывное свидетельство о наказании, о гневе Божьем. Вот. И, конечно, размышлять на эту книгу, по поводу этой книги, чрезвычайно сложно, вот, потому что слишком великий соблазн впасть в ложно-пророческий обличительный тон. И вот этого попытаемся мы избежать. И, ну, просто чтобы познакомить, о чем примерно с духом и с тембром этой небольшой книги, вот буквально два фрагмента без комментариев я прочитаю, и дальше мы остановимся на важных для понимания общего контекста Священного Писания, именно о пророческих и мессианских местах, мы остановимся потом и поговорим. Вот 5 глава, 7 стих. «О вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю! Кто сотворил семизвездие и Орион, притворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские, разливает их по лицу земли? Господь имя ему. Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит в крепость, а они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите домы из тесанных камней, но жить не будете в них, разведете прекрасные виноградники, а вина из них пить не будете. Ибо я знаю, как многочисленные преступления ваши и как тяжкие грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в судах дела бедных. Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время. Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых. И тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите. Возненавидите зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Израиля». Еще один отрывок. «Вы говорите, вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия, вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь в постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов стучного пастбища, поете под звуки гусли, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид. Пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии народа. Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите, не своею ли силою мы приобрели себе могущество? Вот я, говорит Господь Саваоф, воздвигну народ против вас, дом Израиля, и будут теснить вас от входа в Имав до потока в пустыне». И вот такими обличительно пророческими словами наполнена вся небольшая книга пророка Амоса. Но важно понимать, что в принципе тема книги пророка Амоса та же, что и у книги пророка Ионы. Наказание, оно вот звучит, Господь накажет, пророк пророчествует, но наказание можно избежать. Оно жестоко, оно справедливо, но оно отвратимо. Но отвратить наказание, гнев Божий, можно только если покаяться. Если в данном случае пророк Амос не очень много на эту тему говорит, но говорит всегда. Это общее, как бы, общий дух, общий контекст Священного Писания, что Любое пророчество, самое жестокое, оно может быть отвращено. И всегда пророки указывают не только о том, вам будет то-то, то-то, то-то и то-то. Оно говорит, что надо сделать, чтобы это пророчество не состоялось, не сбылось. Покайтесь. Покайтесь. В данном случае пророк Амос говорит, научитесь делать правду. Защитите бедного человека. Вот. И вот на этом как бы общая тема книги пророка Иона, она и вот исчерпывается. Пророк, то есть книга пророка Амоса. И пророк Амос, он, когда он пророчествует такие жестокие вещи своим современникам, он пророчествует в Израильском царстве, и о нем узнали, его услышали, и начинает его заставлять замолчать. Вот он почему и говорит, вы не хотите слышать обличение, потому что обличающий говорит, что вы живете неправильно, что надо жить иначе, а вы иначе жить не хотите. Поэтому вы просто вместо того, чтобы измениться и исправиться, вы хотите закрыть рот обличающим. Но пророк Амос интересный человек, специально избранный Богом именно для такого свидетельства. Когда к нему пришли посланные от царя и сказали, не говори этого больше, не надо так пророчествовать. Он говорит очень просто и с достоинством. Он говорит, а я кто такой? Разве я пророк? Разве я учился в пророческих школах? Разве я где-то начитался книг, чтобы так говорить? Я обыкновенный простой пастух. Но Бог сказал мне, иди говори. И я не могу не говорить. Слово Божье не вяжется. Он говорит, я не пророк, я простой пастух. Но если Господь сказал, изрек слово, кто тогда не будет и посмеет не пророчествовать? То есть, если меня призвал Господь, если я знаю, что я до этого был никем значительным, я не был, я ничто. И мне явился Бог, и меня послал. Может ли кто-то, некто, сопротивляться вот этому призыву Божьему? Я не могу. Вы можете сделать со мной что хотите, но я не могу замолчать. Это выше моих сил. И этим он косвенно прообразует собой, собственно говоря, апостольское свидетельство. А иногда, собственно говоря, даже именно вот конкретные слова апостолов. Ведь апостолы тоже никто. Они рыбаки, они нигде не учились, за редким исключением. Они простые люди, но когда их призвал Бог и дал им благодать свою, они пророчествуют и остановиться в этом пророчестве не могут. Когда Синедрион пытается их остановить, сдержать, он не может, он ничего не успевает. Даже узы не могут удержать апостолов. И апостолы говорят, что мы не можем перестать говорить, когда им запрещают. Они видели, прошло совсем немного дней, буквально чуть больше 50, но, грубо говоря, 2 месяца прошло с того времени, когда распяли Иисуса Христа. И Синедрион их вызывает на суд и говорит, замолчите. Они говорят, мы не можем замолчать. И действительно не могут. И как говорили, так и говорят. Синедрион замолчал, а они не могут. Вот это... Таким образом, пророк Амос как бы самим собой говорит о том, что будет, когда действительно Бог пошлет пророчествующих. Или как, например, апостол Павел, когда он имел образование, он был очень разносторонне образованный, совершенно необыкновенным образом образованный человек из раввинистической среды, но он вот эту всю свою, тем не менее, мудрость и все свое достоинство, которым, по идее, мог бы гордиться, он меняет ни во что именно из-за того же самого. Он говорит, я не в книгах прочитал про то, что вам сейчас говорю, но Христос явился мне и сказал мне, вот это делай, это говори. Причем, очевидно, то, что засвидетельствовал апостолу Павлу Христос, оно превосходит вообще что-то, ну, это свидетельство уникальное в своем роде, неповторимое, но, по крайней мере, в том, что мы можем охватить вот нашей исторической памятью, то, что нам известно, это свидетельство совершенно неповторимое, потому что апостол Павел говорит, например, такие вещи. Он говорит: «Я от самого Господа Иисуса Христа принял», и дальше рассказывает о причастии. Хорошо говорить апостолам, которые были на Тайной Вечере и видели, и слышали Христа, который заповедовал им так творить. Апостола Павла не было там. И он говорит, когда он пишет в своем послании, первом послании к Коринфянам, о необходимости причащения, он говорит: «Я не от апостолов научился, мне это не апостолы рассказали, мне это Христос рассказал, и Он мне так сказал». То есть вот так учить о причастии. «И Он меня послал проповедовать и благовествовать», хотя ни одного слова Иисуса Христа апостол Павел не слышал. Что было за свидетельство Господа апостолу Павлу, мы даже догадываться себе не можем, но это было нечто вот из ряда, обычного ряда вон выходящее. Это было уникальное свидетельство. Но тоже, когда ему сказали, и он это подчеркивает: «Я не пошел советоваться с плотью и кровью», вот когда получил свидетельство Иисуса Христа, «но я пошел в Аравию, в пустыню, пробыл в пустыне, как Христос, положенное время, потом явился и начал проповедовать». И только тогда, когда были принесены некоторые плоды проповеди, ему стали говорить: «Кто ты такой, откуда ты пришел?», он отправился к апостолам, чтобы вот спросить, то, что он говорит, оно разделяется всей полнотой церкви или не разделяется. И когда получил подтверждение, он пошел дальше смело проповедовать, потому что получил свидетельство от церкви, то, чему он всегда научил, потому что церковь – это важнейший инструмент удостоверения в истинности. Вот, кстати, на эту тему вот всегда бы к этому образу отослать бы всех новоявленных сектантов, возникающих хоть в католической, хоть в протестантской, хоть в православной среде. Все они говорят и ссылаются на то, что им было откровение свыше. Но при этом, когда им церковь свидетельствует, что их откровение, оно ложно, они слушают свое откровение, они прислушиваются к голосу церкви. Апостол Павел так не делал. Он тоже получил откровение свыше, но он разделил, то есть поспешил к церкви узнать, то, что он говорит, действительно церковное учение или нет. И только получив удостоверение, смело стал свидетельствовать и проповедовать дальше. Но вот этот образ апостола Павла, он-то не считается со своей бывшей раввинистической средой. И когда ему говорят: «Замолчи», и сами его бывшие раввины, друзья, фарисеи обрекают его на смерть, он не их боится. Он идет и говорит то, что нужно говорить, совершенно не думая и не собираясь думать о том, что подумают и что скажут о нем его бывшие друзья, фарисеи, раввины. Он так говорит: «Если бы сейчас я искал благоволение у человеков, то не мог бы быть апостолом Христовым». Вот об этом стиле поведения, об этом пламенном свидетельстве, своим появлением свидетельствует пророк Амос. То есть он бедный пастух, но получивший свидетельство, он говорит вещи, которые всех приводят в страх и трепет, а он всего лишь пастух. У него нет ни авторитета, ни силы, ни вот какого-то социального статуса, как у пророка Исаии. Вот он практически ничтожный человек, но он говорит, и никто не может заградить его уста. И еще очень интересный, как бы сказать, момент книги пророка Амоса, который тоже находит продолжение в Деянии святых апостолов. В 7 главе Деяния святых апостолов, оно посвящено, 7 глава посвящена речи архидиакона Стефана перед Синедрионом. Так вот, в этой речи своей, длинной, очень красивой и пламенной речи, которая раскрывает очень, она действительно вдохновенная, в прямом смысле это слово, вдохновенная Духом Святым речь, и не случайно все находящиеся в это время в Синедрионе видят Стефана как лицо ангела сияющим, потому что он весь охвачен этим огнем. И именно по этой причине свидетельство этой речи для нас, пытающихся понять, вот что Бог хочет от церкви и от чего нам надо стараться избавиться, чтобы вот сохранить верность Христу, она очень важна. Так вот, в своей речи архидиакон Стефан буквально цитирует пророка Амоса. Речь о том, что вы, когда ходили по пустыне, вы не приносили жертву Богу, но вы несли скинию Бога вашего Молоха и звезду Бога вашего Рефама. Вот это буквально впервые эта фраза звучит у пророка Амоса. Что, и он в данном случае просто повторяет, причем не вот так принято говорить в протестантской среде, он цитирует пророка Амоса. Он не цитирует его и не мог цитировать, хотя, возможно, он узнал все эти книги, но само построение его речи говорит о том, что он не вспоминает цитаты, просто он охвачен духом. И дух, который вдохновлял пророка Амоса, вдохновляет и архидиакона Стефана. Все источник-то всех этих свидетельств, источник всех слов Священного Писания, он один. Это Святой Дух. И по этой причине, например, вот когда читается в церкви житие Марии Египетской, вот там есть такой момент очень важный и очень трогательный, когда Мария Египетская в разговоре с Аввой Зосимой цитирует некоторые слова, цитаты, да, вот как бы мы сказали, из Священного Писания. Зосима изумляется: ты как, где слышала это, ты когда читала? Она говорит: я никогда в жизни не слышала Священного Писания, и вообще я неграмотна. А в церкви вот я не была и не помню ни одной строчки из Священного Писания, даже если бы я их и слышал. А это значит, ну, она говорит прямыми цитатами, прямыми фразами. Вот это и есть вот то, что на самом деле ускользает из протестантского понимания Священного Писания, что вся эта книга – это богодухновенная книга. И Дух Святый, как автор с большой буквы этой книги, он может сделать так, что люди, живущие Духом Святым, могут наизусть читать, не наизусть, просто вот цитировать, да, повторять, свидетельствовать целыми фрагментами из вот книг Священного Писания, если это к месту, если Дух считает, что это необходимо. Или как интересно в книге про Авву Силуана Афонского есть тоже вот на эту же тему такая хорошая цитата, когда на Афон приехали католические монахи, вот они очень удивились, что простые монахи, вот русские монахи, греческие монахи, читают святых отцов, такие как вот Иоанна Лествичника, других, Семеронова Богослова. Они так удивились: у нас читают это только профессора, мы не можем такое читать, нам это не под силу. И вот Авва Силуан засвидетельствовал, вот, что ну, не им, правда, чтобы их не обидеть, а вот своему ученику он сказал: мы не только читаем эти книги, если потребуется, мы их и написать можем. Именно точь-точь такие же, как были написаны теми древними отцами. Вот именно потому, что Дух один и тот же. Дух Святый, вдохновлявший Иоанна Лествичника, также может вдохновить, если это потребуется церкви, вдохновить любого человека, важного или неважного, вдохновить, чтобы он написал подобное же произведение, необходимое для спасения людей в той исторической ситуации, в которой в то время будет находиться церковь. Дух Святый воздвигнул Феофана Затворника написать то, чем те сочинения, которые так важны сейчас нам для того, чтобы правильно выстроить свою духовную жизнь. Дух Святый вдохновил Игнатия Брянчанинова на обобщение опыта древних отцов. Фактически вот он действительно, по слову Силуана Афонского, написал то, что было написано древними. Это вот всегда очень важно понимать. И, ну, возвращаясь вот к речи пророка Амоса, и что имеется в виду? Амос, когда свидетельствует о том, что вы не приносили от лица Бога, вы не приносили жертвы мне, находясь в пустыне. Это означает от того, что на самом деле, вот по крайней мере, ветхозаветная церковь, да и про новозаветную с определенными поправками можно также сказать, она живется, существует не жертвоприношением. Связь с Богом поддерживается не жертвоприношением. Потому что, находясь в пустыне, церковь, народ Божий, был храним не тем, что вот можно обязательно, ведь это предписано, приносить жертву, а народ не приносил, потому что был в пустыне. 40 лет не совершалось жертвоприношение. Однако Бог был с народом, и Он не оставлял народ. То есть, оказывается, для того, чтобы быть с Богом, нужны не жертвы, нужно сердце, уповающее на Бога. Нужно идти туда, куда посылает тебя Бог. Нужно быть послушным Богу. Вот чем сохраняется связь между Богом и человеком. Жить и идти по воле Божьей. И это также важно и для церкви новозаветной. Если понимать под жертвой, разумеется, не ту жертву с большой буквы, которой живет эта наша церковь, имеется в виду Евхаристия, таинство тела и крови Христовой, а частные наши жертвы, денежные ли, молитвенные ли, постнические ли жертвы, не этим сохраняется наша связь с Богом, а именно нашим послушанием Богу. Как сказал пророк Самуил царю Саулу, он сказал: «Неужели ты думаешь, что жертвы Богу более приятны, чем послушание Ему?» И как высшую добродетель Иисуса Христа по человечеству, апостол Павел в послании пишет, что он именно послушанием своим угодил Богу. Вот именно послушанием. Был послушен даже до смерти, смерти же крест. Послание к филиппийцам пишет он. И вот это очень важно. И в дни Страстной Седмицы мы вспоминаем и постоянно читаются вот эти отрывки Священного Писания, в которых Христос подчеркивает: вот то, что видите во мне, когда Он умывает ноги ученикам, то и вы творите. Вот то, что я от вас ожидаю. Служите, как я послужил. Будьте послушны мне, как я послушен Отцу. И вот именно поэтому церковь иногда может быть, конечно, и как и всякое действие, можно извратить все, это известно, человек и в раю все извратил, и сейчас может все извратить, но тем не менее, так важно для церкви и для аскетической, для духовной жизни понятие о послушании, особенно не о послушании какому-то конкретному человеку, не в этом речь, а послушание понимается как послушание церкви и послушание Богу. Вот в этом контексте послушание становится важнейшей добродетелью, важнейшим качеством, которое сохраняет человека в присутствии Бога. И указание на то, что во время шествия по пустыне, во время 40-летнего скитания по пустыне, народ израильский носил скинию Бога Молоха и звезду Рефама, это указание на то, что не то, что действительно они носили эту скинию, а то, что на самом деле, это вот раскрывается мысль пророка Амоса, вполне раскрывается в контексте речи архидиакона Стефана. Он говорит о том, что подлинная скиния Божья – это сердце человеческое. И если в этом сердце человеческом живет гордыня, тогда вы на самом деле несете, даже если вы руками своими держите ковчег, на самом деле вы несете скинию не Божью, а Бога Молоха, потому что Он символ гордыни. Если вы в сердце носите похоть, значит вы на самом деле несете скинию Астарты. Если вы в сердце носите, например, лень, расслабленность, желание комфорта, то вы на самом деле носите не Бога, а носите Ваала в своем сердце. Вот на это указывает пророк, что главное седалище Бога, главное вместилище Бога – это сердце человеческое. И то, какие помыслы оно питает, тому на самом деле вы и служите. И последнее свидетельство пророка Амоса, на котором хотелось бы остановиться, это свидетельство о том, что однажды на земле и будет, наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господне, и не найдут его. Вот отчасти это начинает сбываться уже сейчас, но надо понимать, это от Бога, это наказание Божье. Люди не могут найти слово, потому что они не готовы его слышать. На самом деле, ища слово Господне, мы ищем, чтобы это слово звучало в угоду нам. Если бы мы смирились и научились исполнять то, что уже слышим, и делать то, что мы уже знаем, что мы должны делать, тогда бы нам открылись и старцы, возвещающие нам Слово Божье, и пророки, и учителя, так же, как было в древние века. Но их нет, потому что никто не хочет поистине, в глубине души, их слышать. Поэтому наступает такая жажда.